Удивительные чудеса, свидетелем коих я был недавно, вызывают в метущейся душе мои противоречивые чувства. Отчего же красавица черноокая обернулась старухой-ведьмой? И ведь покуда юные черты ее соблазняли взгляд, говорила она на украинском языке, а став бабкою, с какого-то невнятного беса перешла на чисто русский. Неужели один язык более подходит для искушения обмана, а другой возвращает нас к горькой правде? Каким чудным образом устроен мир, что все в нем подражает и переменяет друг друга?
Молодой человек отложил написанное, перечитал, подумал и, дав себе мысленно слово еще раз вернуться к тексту с правками, подтянул к себе другой лист, обмакнул перо и, высунув кончик языка, принялся рисовать ту самую ведьму. Сначала в первом ее прекрасном и искусительном воплощении, потом в старушечьем облике, берущем за сердце от жути. Разумеется, снискать лавры великих художников Егорова или Брюлова он не дерзал, но общее обучение благородных людей в те времена включало и курс изобразительного искусства. Посему худо-бедно, но передать по памяти бумаги свои впечатления Николя смог. Подержал рисунок у открытого окна, чтоб побыстрее высохли чернила, а потом вместе с записями убрал под кровать. Мало ли, вдруг кто наткнется, пойдут расспросы, уговоры, призывы все рассказать исправнику, а то и сорочинскому заседателю, не говоря уже о том, чтобы бегом мчаться в церковь и исповедоваться у отца Кондрата. Когда же выяснится, что по большому счету никто не пострадал, а любой казак в диканьке 100 раз побожится, что прекрасная Солоха ни в одном глазу не ведьма, и хозяйство у нее знатное, и горилка в доме местного производства, а не невесть какого еврея-самогонщика, то и выйдет, что он, Николя, на добрых людей худое слово молвил. Вызвал нелепые подозрения на пустом месте. А ежели все так делать будут, то поди до бунта недалеко, так что ли? Тогда мигом прощай уютный флигеречек в тетушкином доме и шагом марш по этапу в пыльный душный Нежинск с клеймом брехуна-сочинителя за плечами. Нет уж, чиновное панство, нехай все будет тихо да гладко. Чем меньше власть знает, тем спокойней народ спит. А мы покуда? Под этим «мы» и многозначительным «покуда» молодой человек решительно скрыл собственную беспомощность и робкую надежду на то, что в обозримом будущем его друг сдаст пану голове собственную мать, раз она все-таки ведьма. Хотя по зрелом размышлении Николя признал, что если Вакула окажется способен предать маму, то их мужской дружбе конец. Он никогда больше не смог бы его уважать. Примерно с этими мыслями наш герой на минуточку прилег на кровать, потянулся до хруста в суставах и вновь не заметил, как уснул. Ему снился дивный сон, словно бы в продолжение какой-то чудесной сказки. Вот будто бы сидит он в своей комнатке, пьет чай, а в раскрытое окошко заглядывает слон. Расписной такой, в индийских узорах, без одного бивня, дышит через хобот запахом карри, но говорит на хорошем русском, хоть и иноземными словами. «Открой свои чакры, настрой свой лингам, насыть себя праной, а когда приблизишься к сути брахмана, то не забудь поделиться со мной галушками». «Что?» — не сдержался мало что понявший гимназист. «Горылки нема», — печально опустил уши слон, переходя на украинский. «И совести нема».
«Чего?»
«Ой, у вишневому саду, соловейка щебетав, до хаты к милой я просився, а ее батька мене не пускав». Хорошо поставленным, практически оперным голосом, хоть и чуть гнусавив, хобот прогундел слон, изобразил пляску на одной ноге и исчез, вильнув хвостиком. Сон кончился. Откуда-то из сада доносилось печальное девичье пение, разморенное жужжанье пчел, яблочный аромат и дивный, ни с чем не сравнимый запах середины лета в Малороссии. Лето чистого, солнечного, с белозубой улыбкой, румянцем во всю щеку и загорелой кожей. кто ни разу не был в братских объятиях дивной родины нашей Украины, тому не понять, того можно лишь пожалеть».
«Приснится же всякая дрянь», — зевая сам себе сообщил Николя и резко повернул голову, заслышав издалека знакомый разбойничий свист.
Резкий звук сей, разрывающий пространство, подобно тетиве татарского лука Чингисхана или самого Батыя, разорителя стольного Киева, был прекрасно знаком слуху молодого человека. Еще с первых малолетних и босоногих шалостей своих по густым садам и речным отпелям условный свист казаков атамана Сирко верно служил двум приятелям. Позже они договорились использовать казачий посвист, к слову сказать, не получавшийся никогда у Николя, только в самых исключительных случаях, требующих немедленного решения, а также участия обеих сторон. «Иду, иду!» — быстро натягивая сапоги, буркнул молодой гимназист и пулей метнулся по лестнице вниз, едва не сбив по пути милую тетушку, разметав по углам взвизгнувших сестриц, чудом избежал столкновения лоб в лоб с перепуганным фикусом и, плечом раздвинув стороны конюха и дворника, бегом вырвался на свободу. Тетушкины квохтанье глохли под напором нежнейшего украинского мата, где каждое слово в сравнении с русским звучало благостнее, мягче и лиричнее. Сравните сами. Педлота, сволота, дурень и милейшее слуху пришлепкуватый. Не будем заморачивать с переводом, у родни это не принято, верно? Поскольку дом Анны Матвеевны стоял ближе к окраине, быстроногому герою повествования нашего не требовалось так уж много времени, чтобы удрать за околицу, тем более что так далеко бежать-то по сути не требовалось. За плетнем уже переминался с правой на левую ногу его широкоплечий друг с черными усиками и стрижкой под горшок. Если вдруг кто не в курсе или не понял, или счел это новогламурным собчаковским стилем, поясню, на голову обросшего волосами парубка хлопц парня юноши-отрока надевал самый натуральный глиняный горшок и портняжными ножницами безжалостно обстригалось все, что из-под него торчало. 5 минут, и все готово, следующий. Между прочим, именно так стриглись даже французские короли, только горшоком на голову надевали золотой или серебряный. Хотя чаще бывало, что и ночной, но они же французы, им все можно.
«Ух, я ж весь заждав всех девчину на выданье!»
«Вакула, вот не над греческих страданий, я прибежал так быстро, как смог».
«Тот-то вы не так уж шибко бегли, могли бы швидче».
«Да что случилось-то?»
«Да у нас такое случилось!»
Вакула изобразил нечто среднее между зубной и головной болью.
«Мама в хате заперлась, матюками лается, як собака, и меня не слухает, як скажи она».
«Можно подумать, это с ней в первый раз». Николя приобнял друга за крутые плечи.
«Но ведь ты меня не за этим позвал. Давай выкладывай, в чем проблема?»
«Черта я бачив!»
«Где?» — сразу заинтересовался молодой человек, прекрасно знающий, что галлюцинациями кузнец не страдает и до зеленых чертиков не пьет. К тому же, после того, как они оба могли засвидетельствовать парад мелких бесов в заброшенной церкви, то и предположение о том, что в окрестностях Диканьки можно встретить всамделишного черта, даже с научной точки зрения, выглядело абсолютно логичным. Николя вспомнил свой недавний рисунок и подумал, что для его литературного повествования портрет черта был бы очень даже кстати.
Он, разумеется, отдавал себе отчет, сколько в культурном мире разными художниками понарисовано всяких чертячих морд. Ежели на каждую хоть по разу плюнуть, уж и целого года поди не хватит. Да и что это за развлечение глупое? Скорее, сплошная потеря времени, ровно кому делать нечего, как только с утра до вечера в картинных галереях по чертям с разбегу плеваться.
Но суть не в этом, а в том, что господину, начинающему писателю, да и коты вдруг захотелось заполучить себе в рукопись собственного черта.
Я говорю, где ты его видел?
— Так я зараз уталдычу вам.
Щеки Вакулы полыхнули смущенно гневным румянцем.
— У своей же хате.
— Ого, давай в подробностях. Кузнец скорбно кивнул, остановил друга за старым тополем, воровато зыркнул по сторонам, не видать ли где пана главы, волосного писаря или самого заседателя, а убедившись, что каждый из них, слава тебе Господи, занят своим делом, перекрестясь, пустился рассказывать необыкновенную историю.